Обед был королевским даже по городским масштабам. Копченый окорок, корзиночки с творогом, борщ по-огородничьи, салат из квашеной капусты с грибами, шампиньоны в погребе растим круглый год. Растягаи, творожная запеканка, кисель из земляники. Вина и водки на столе не было. Леонид и Лида алкоголя и сами не признавали, и знали отношение к нему Матвея. Алкоголь хорошо укрепляет нервную систему, если его не употреблять. «А что я?» – вздохнула Лида по бабье, подперев голову кулаком. «Работаю с утра до вечера. Алеша только мешает. Ведь за что не возьмется? Скандал за скандалом. Хорошо хоть не пьет, а то было бы совсем худо. В прошлом году вздумали мы на всей площади капусту выращивать. Ну и вырастили, убирать не успевали. Так деревенские повадились воровать. Леша одного-то и подстрелил из ружья. Судить не стали, но разговоры пошли, мол, жадюги, за качан чуть человека не кончили. А о том, что полурожая растащили, никто и не вспомнил. Участковый пригрозил, в следующий раз посадит». Лидия шмыгнула носом, смахнула слезу, криво улыбнулась. «Картошку тащат, лук тащат». Леша на все рукой махнул. «Что мне теперь, в тюрьму идти? А главное, ничего сделать нельзя. Сдали мы зерно, картошку, молоко, получили колхозные чеки. Так мало что гроши, и те до сих пор не заплатили. Думали Ниву приобрести за них. Какое там? А тут еще мотоцикл увели со двора. Сначала бочку солярки, теперь мотоцикл. Видно, мало показалось. И ведь участковый знает кто. А попробуй докажи». «Уф», — сказал Матвей, погладив себя по животу. «Готовишь ты сказочно. Мне б такую жену». Лида округлила глаза, взмахнула полной красивой рукой. Засмеялась. «Не выдумывай. А вообще жаловаться-то особо нечего. Все у нас есть. Дети обуты, одеты, присмотрены, учатся хорошо, помогают по хозяйству. А то, что творится, так это жизнь. Деревенских тоже можно понять. Вкалывают не меньше нашего, а получают фигу. Крутится кто как может. Некоторые приворовывают». Хозяйка снова взмахнула рукой. «Ничего, выдержим. Спасибо, что приехал. Я письмо от отчаяния написала. Нахлынула вдруг тоска, тошно стало, хоть плачь. Ну, я и... Ты уж не обижайся, а?» Матвей встал, обнял Лиду, чмокнул в щеку. «Все нормально, сеструха, все образуется. Ты молодец, ей-богу. Твоей энергии мужик позавидует. Я тут поживу у вас 2-3 дня, попробую разобраться, да и помогу чем». Лида спохватилась. «Ах, я курица беспамятная, расслабилась вовсе, а коровы недоенные стоят. Да и я хорошо, все о себе, да о себе. Вечером поговорим о твоих делах, Матвейша. А я побежала. Располагайся в гостевой комнате». До вечера Матвей искупался в реке, помлел на местном пляже, обошел все хозяйство Нестеровых и встретил из школы детей, которых больше года не видел. Занятия давно закончились, но все ребята теперь работали на пришкольном участке. Прошелся по селу, приглядываясь к усадьбам и к людям, понаблюдал за сонным царством колхозного машинного двора, но в правление заходить не стал, только выяснил, где находятся апартаменты председателя и участкового инспектора. Лида освободилась лишь к 10 часам вечера, и Матвей снова поразился запасом ее физических и душевных сил. На отдых ей оставались буквально минуты, а она еще пыталась что-то читать на сон грядущий и заниматься детьми. Поговорить не удалось, день выдался трудный, и Лида уснула, сидя на кухне за чашкой чая. Матвею самому пришлось укладывать племяшек, читать им на ночь стихи и рассказывать страшные истории, что он сделал не без удовольствия. Прежде чем уснуть в чистой и свежей постели, Матвей поразмышлял над поразительной откровенностью Горшина, выдавшего ему, по сути, главную тайну чистилища. Неужели он настолько уверен в новом сотруднике, пусть и проявившем себя в деле однажды? Или расчет строится на другом? Проверка. И структура стоп-крима на самом деле иная? Как и названные лидеры-комиссары? В таком случае, за кого он принимает профессионала-контрразведчика? Настоящий ганфайтер никогда не клюнет на информацию, добытую без труда, и ничего не предпримет, не проверив ее. Но если сведения верны, Горшин рискует не зря, ведь он рассчитывает каждый свой шаг. Что он задумал? Или все идет по плану, как должно быть? Так и не придя ни к какому выводу, Матвей переключил внимание. Вспомнился Ивакин, настроение пропало. Матвей не был сентиментальным, несмотря на филологическое образование и тягу к романтике, но о гибели Ивакина сожалел и дал себе клятву выяснить, кто и каким образом его убил. В самоубийство Ивакина не верилось, несмотря на вывод судмедэкспертов. Тайна убийства полковника еще ждала своего выяснения. Уснул Матвей с мыслью о Кристине после внутреннего приказа, а теперь спать. Наутро после полуторачасового тренинга, завтрака, блины с медом, щавелевым вареньем и молоком и купанием в реке Матвей отправился на прогулку. Прежде всего он выяснил все, что мог о характерах и привычках 40-летнего председателя Дурбаня Антона Сергеевича и участкового инспектора Шавло Константина Кирилловича. Затем, буквально очаровав работниц правления, ознакомился с методами работы вышеназванных лиц. Узнал он о том, что председатель не платит за продукты только тем фермерам, которые по каким-то причинам терпят произвол до последнего. Нестеровы попадали в их число. После этого Соболев отправился на поиски участкового и нашел Константина Кирилловича Шавло в его собственном доме, который можно было охарактеризовать одним словом – хоромы. Инспектор оказался ражим детиной, широким, побитым оспой лицом. «Морда хоть коноплюсей», – подумал Матвей, разглядывая фасад Шавло Константина Кирилловича. 29 лет от роду, незаконченная средняя, вторая жена, пятеро детей. К тому же оказался Шавло еще и щербатым. Росту в инспекторе было под 1,90 м, почти столько же, в плечах и едва ли не больше в талии, что говорило о большой любви к пиву. Впрочем, природа не поскупилась на этот экземпляр Homo ferus. Homo ferus – человек дикий. Да и сам он наверняка был не дурак выпить и закусить. «Добрый день, приветливо поздоровался Матвей. Бог в помощь!» «Здорово!» – инспектор, лоснящийся от пота, разогнулся. Копал он, очевидно, нечто вроде бассейна, вернее, подравнивал квадратную выемку, сделанную экскаватором. Рядом стояли три поддона с кирпичом и лежали мраморные плиты. Из-за гаража вышел здоровенный бульдог, чем-то смахивающий на хозяина, глянул на гостя и, зевнув, вернулся обратно. «Константин Кириллович, я брат Лидии Нестеровой», — представился Матвей. «У них недавно бочку с соляркой и мотоцикл увели. Не подскажете, новости по этому делу есть?» «Какие еще новости?» Шавло отставил лопату, вытер ладони о брюки. «Ну, как идут поиски? Есть ли подозреваемые?» «Какие еще поиски? Никто ничего искать не собирается. Свои, небось, и увели. К ним то и дело гости шастают». «Ничего, у них средствов хватает. Новый купят», — инспектор сплюнул. Матвей еле сдержался, чтобы не нагрубить в ответ. «А почему вы думаете, что увели свои? Что за свои? Разве их не надо искать? Разве заявления потерпевшего недостаточно для начала следствия?» Глаза участкового недобро сощурились. «А ты кто такой, паря, чтобы мне вопросы всякие задавать? Документ при себе имеется? Покаж». «Имеется, паря», — тихо сказал Матвей. «Только показывать его тебе я не обязан. Пришел я по-доброму и уйти хочу по-доброму, поэтому давай присядем, помозгуем, как и где искать воров. Авось мой опыт и пригодится». «Че?» — взревел участковый. «Ты мне советы давать будешь? А ну, пошел отсюда, пока я добрый, не то я тобой займусь». «Да», — помолчав, сказал Матвей. «А ты ведь хам, паря», — окинул взглядом начавшую багроветь физиономию участкового. «С рождения такой, али воспитал кто?» «Что ты сказал? Не лопни от натуги, а то котлован не закончишь». Матвей мог бы пояснить этой горилле, что для него хам — любой государственный функционер, без стыда заявляющий посетителям «нет, нет, нет», в то время как это «нет» без особого труда могло бы стать «да». Но для того ему понадобилось бы какое-то усилие души и тела, а он уже привык не совершать над собой никакого насилия, если оно не принесет ему личной пользы. А участковый не понял бы объяснений. Зато, сообразил Соболев, увидев белое от звериного гнева глаза Шавло, «этот человек для данного конкретного района России есть закон, и нет силы, способной его укротить». «Да я тебя!» – выкрикнул участковый, угрожающе надвигаясь на неподвижно стоящего Матвея. «Давай, давай!» – поощряюще усмехнулся тот, и Шавло озадаченно остановился. «Я здесь пробуду 3 дня, и если до послезавтра не найдешь похитителей, а ты их знаешь, или хотя бы похищены, из органов вылетишь в 2 счета, понял?» Не дожидаясь ответа, Матвей вышел за калитку и побрел к центру села. Он был недоволен собой за многословность. Ощущение некоего поражения тянуло душу. Участковый, привыкший считать себя единственной властью, скорее всего, испугался временно, не зная, кто перед ним, но по своим каналам он вполне может выяснить, что за фигура брат Нестеровой Лидии, и тогда скандала не избежать. Что ж, Мурло, пеняй на себя, если это случится. Председателя Матвей застал в конторе и подивился сходству этого молодого мужика с участковым инспектором. Разве что колер волос у Антона Сергеевича Дурбаня был иным, да лицо посветлей, хотя сеять коноплю или репу можно было и на нем. «День добрый, босс!» — поднес козырьком руку к голове Матвей.